Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, друзья мои. С вами канал «Ищем выход». Я напоминаю, что он существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которого, как я знаю, вы ему неизменно оказываете. И сегодня мы будем говорить, продолжать ту историю о транспорте, которую я начал в предыдущей нашей передаче. Я начал рассказывать про БАМ, про Байкал-Амурскую магистраль и ее историю. И действительно меня это увлекло с той точки зрения, что поговорить о транспорте и поговорить о том, почему действительно Россия выстроилась вокруг железных дорог, но не вокруг автомобильных дорог. Это интересно, потому что, как я уже говорил, железнодорожная промышленная цивилизация, она очень похожа на речную цивилизацию. Вообще, в чем всегда была беда России? Это действительно беда. И вот эта фраза о дорогах и дураках, которые препятствуют всегда российскому там, экономическому, социальному какому-то другому там, развитию, да, дело даже не в дураках, это связанные вещи. Дороги и дураки – это связанные вещи, и связаны они вот чем, что здесь происходит. В чем вообще смысл дороги? В чем смысл дороги? Все помнят о том, что вот существовала Римская империя, да, с чего начинали римляне. А римские дороги стоят до сих пор. Вот эти каменные булыжные дороги, проложенные вот римскими легионерами 2000 лет назад, по ним до сих пор можно ездить. Почувствуйте разницу. Что это такое? Что значит по ним можно ездить? Это значит, что они были там, где была мотивация поддерживать их в порядке. Да? Потому что дорога – это довольно сложное техническое сооружение. Нам только кажется, что ну подумаешь, дорога, что такое дорога? Нет. Дорога – это сложно, потому что для того, чтобы дорога была, поддерживалась в порядке, оставалась такой, как она вот есть, чтобы по ней можно было передвигаться, нужна мотивация людей, которые будут это все в порядке поддерживать. То есть они должны будут за ней следить, за ней ее ремонтировать, ее чинить. Знаете, какое-то хорошее мне всегда нравится выражение это из устава. Бдительно охранять и стойко оборонять в случае чего, да? Потому что разрушить дорогу тоже легко, она моментально рассыпается, моментально там исчезает, только стоит бросить. Полным-полно, если вы посмотрите картины, погуглите, да, брошенные дороги, да, железные дороги. А моментально природа моментально сжирает. Как только откуда-то уходит человек, природа моментально это все начинает поглощать. И значит, есть у Варлама Шаламова есть замечательный рассказ «Алмазная карта». И там как раз значит, это Северный Урал, Вишера, и там приходит геологическая партия вести геологическую разведку. Они приходят на место старых выработок, да, то есть вот там, где раньше было процветающее, то есть там в 13-м году было процветающее предприятие, которое занималось там добычей металлов, там драгоценных камней, целая там была, то есть какая железная дорога была построена, то и все. А это все было до 14-го года, 1914 года, а они приходят там через 12 там, лет, по-моему, да, или там через 15-20, конец 20-х. Вот, они приходят в конце 20-х, и они видят, что говорят, все, природа все съела, да, вот оттуда ушли люди, и моментально все заросло, все рассыпалось, все, здесь там какие-то зверюшки бегают, и все это исчезает. Поэтому российская цивилизация это цивилизация рек. Вот если мы посмотрим, как выстраивались русские города, они выстраивались вдоль рек, потому что пробиться вот в леса самой североевропейской, это Северной Евразии, да, можно только по рекам. Через лес, через тайгу пройти нельзя, и построить вот с теми средствами, которые были у человека там еще всего несколько сот лет назад, это было очень сложно. Строили дороги. Дороги строили, и одно из таких самых замечательных сооружений, которые были построены в России, это была лыжневая дорога. Значит, это через леса, ну, тогда Ингрии, сейчас это называется Ленинградская область, да, от Новгорода на Ивангород. От Новгорода на Ивангород и на Ру. Вот туда вот эта дорога, которая была построена по прямой, такая трасса. И она была, это было сделано из бревен. То есть вот бревно к бревну на протяжении нескольких сот километров через лес, которая была вот такая дорога, по ней можно было ездить и зимой, и летом через эти вот, через болота, через мосты были сделаны. Очень сложное сооружение, которое было разрушено в начале 18-го, в начале 18 века. Да? Петр I приказал ее разрушить после поражения под Нарвой, потому что он боялся, что значит, придут что, шведские войска, от Нарвы смогут маршем по этой дороге пройти к Новгороду, и он приказал ее разрушить. Но до сих пор следы этой дороги, представляете, как это какая-то мощная штука, следы этой дороги сохранились, и они на территории Ленинградской области можно увидеть вот эти вот остатки. Ну, немножко я увлекся, называется, в историю здесь, да, и тут почему еще как дороги связаны с дураками. А это интересная связь, потому что если что мы понимаем, вот когда мы говорим дура, да, в обычном общепринятом смысле, ну, мы понимаем, что человек чего-то не знает. Да, человек чего-то не знает, не понимает, он не может что-то догадаться, он там неграмотный, да, что-то в этом роде. Ну, как он не может знать? Мы очень часто складываем в понятие дурак, но человек, в общем, не знает элементарных вещей, понятных каждому. Не хочет их знать. Причем здесь дороги? А потому что дороги, транспортная связанность, она увеличивает количество общения, количество контактов людей. И если ты хочешь построить дорогу, и дорога хорошая, это значит, у тебя есть люди, обладающие достаточно большими техническими знаниями. Это люди, которые умеют выполнять довольно сложные, как бы, расчеты, да? Это люди, которые умеют смотреть в будущее, потому что дорога, да, она на коротком периоде, дорога не окупается на самом деле, да? Дорога – это такие большие затраты в организации, в стройке, там, в отвлечении на ее ресурсов, что она окупается годами, десятилетиями, третьими. Это всегда надолго. То есть имеет смысл проложить дорогу, когда ты собираешься по ней там много. Это всегда взгляд в будущее. А, вот. Поэтому здесь вот эта вот история намного сложнее, чем она может показаться. И если у вас не хватает значит, здесь не хватает ума, да, то у вас не получится построить и дорогу. Вот это связанные вещи. И для того, чтобы строить пути, дороги, хоть требуется ум. А вот если не хватает ума, не хватает рассудка, то дорог у вас не получится. С другой стороны, хорошая дорога – это коммуникация, это общение, это развитие, это востребованность, востребованность бизнеса. И плюс это, конечно, укрепление, это централизация власти. Да? Это укрепление дороги еще, это возможность со стороны власти проекции силы, потому что что такое, в чем была сила там, римского императора. А в том, что там, как только к нему приходила какая-то информация о том, что что-то в империи не так, да, можно было послать по этим дорогам, быстро мог пройти легион там, да, и навести порядок, и навести, как бы быстро разобраться. И здесь такая история, я очень люблю, была у меня и где-то еще, и лежит дома, где-то не, она не потерялась точно совершенно. Была такая книжка, помню, венгерского писателя, вот фамилию вылетела из головы, а книжка осталась, она была очень яркая, интересная, она называлась «Почта должна дойти». «Почта должна дойти», и она была посвящена совершенно таким невероятным историям, причем вспомнили все это было, да, о том, как люди строили вот эти, вот организовывали почту и организовывали дороги, организовывали вот это снабжение. И вот эти вот почтовые станции, причем там совершенно про самоотверженные действия там, работников почты, да, которые вот, совершенно невероятная история. Странно, что даже когда я вот сейчас вспомнил там эти эпизоды, странно, что никто не снял, еще не сделал этот самый экшен. А, вспомнил я, Йони Сентевани, вот венгерский писатель, это популяризатор науки был. Такая книжка про почту. Странно, что по ней не сняли до сих пор какого-то экшен-боевика, потому что это приключение почтовиков на дорогах, это можно снимать, можно романы писать. И у него там был такой, значит, совершенно эпизод, еще и ярко, а написано она хорошим ярким языком, значит, и о том, что вот армия Батыя, хана Бату, стоит уже вот перед вторжением в Европу, да, они уже победили, значит, они уже прошли вот эти русские княжества, они уже нанесли поражение, значит, там, рыцарской армии, они уже готовы, значит, Батый же дошел до Адриатического моря, вот, они уже вот готовы ворваться в Европу, и вдруг, значит, последнее, значит, они слышат, значит, уже Батый там готов взмахнуть рукой. Войска, Джахангир, да, он повелитель, военный руководитель, готов взмахнуть рукой, пойти вперед, и вдруг он слышит звон, говорит, совершенно, говорит, не, ни с чем не спутаешь, тоненький звон колокольчика. Это едет гонец великого Кагана из Каракорума, с другого конца планеты, простите, да? И вот всегда все монголы знают, что кто слышит звон этого колокольчика, он должен немедленно уступить дорогу, это едет почта вот, великого хана. Баты это слышат, они останавливают, значит, все, ждем, какое-то едет известие. И, значит, подлетает гонец, значит, вручает, значит, это письмо, там все тут же падают на колени, значит, сейчас потому что пришло письмо от великого хана. Он разворачивает этот листок, Батый читает, что значит, это известие о том, что хан Гуюк, значит, да, преемник Чингиса, значит, преемник Угидея, хан Угидей, не Гуюк, Угидей, преемник Угидей, значит, он умер и должен будет выбираться новый хан. И пока он тут в Европе, там в Каракоруме большие старшие товарищи решают по-настоящему серьезные дела, кто будет великим Каганом, да, кто сядет на трон Чингиса. Помню, по-моему, все-таки это Люгидей говорит, ну, в общем, да, в общем, умер великий Каган, и значит, вот, да, по-моему, внук, да, по-моему, Гуюк, внук Чингиса умер. И теперь, значит, по-настоящему большие дела делаются на другом конце планеты, а тут какая-то дрянь, какая-то Европа, да, Баты, все ерунда такая, там настоящие дела. Он спрашивает у гонца, когда это случилось? Он говорит, когда отправили письмо? Он говорит, в час вознесения великого Кагана 12 дней назад. За 12 дней человек проехал, да, вот это вот почтовые эстафеты, значит, дошло письмо через всю Евразию, да, с одного конца континента на другой, доставили там, условно, там, из Монголии там, до Адриатики, за 12 дней, меняя, естественно, да, значит, вот, меняя лошадей, меняя гонцов, они молниеносно, значит, меняют. И, значит, ну, и гонец, который сообщил такую новость, он ждет награду, да, и все, значит, как бы ждут о том, что какую-то сейчас ему Джохангиру должен объявить милость, потому что он доставил важную весть, он не мешкал в пути, он там пересаживался. И вот Джохангир думает, что ему, значит, наградить, как его наградить, и он ему говорит, значит, говорит, ты не мешкал в пути, значит, ты достойный воин, я назначаю тебя смотрителем моих дорог. И все, значит, вот, о, какая милость, какой это большой начальник теперь, он смотритель дорог, он отвечает за вот эти вот пути, по которым пойдет Джохангир. Все, это милость из милости, и там прям все склоняются перед ним, потому что, ну вот, это человек, который очень возвышен. Вот что значит дорога, люди понимают, дураки не понимают. Дураки не понимают, а люди понимают и способны оценить его значение. И когда мы видим какую-то дорогу, какую-то путь, транспортную магистраль, какую-то транспортную историю, нам всегда надо подумать о том, для чего, как, почему она была построена и в чем здесь сложности вот этих удивительных путей. Да. И следующее тогда у нас, после короткого перерыва, я продолжу историю наших северных дорог и северных путей.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Возвращаясь к истории российских дорог, да, я напоминаю, что мы рассказываем о сегодняшней теме, говорим о дорогах и дураках, и рассказываем мы о том, что с этим всем связано, как нам с этим дальше жить и что нам с этим делать. И, естественно, и здесь невозможно не упомянуть, как я уже говорил, о том, что Россия, да, на самом деле имела не так много дорог для того, чтобы там по ней, к ней добраться, к ее, как мы говорим, богатствам, ресурсам, сокровищам и так далее. И в свое время ведь про что я рассказывал об этом, но упомяну еще. Как бы еще один раз, о том, что в свое время какую огромную роль сыграло транспортное сообщение между Россией и Англией. Вообще-то, ведь в огромной степени сейчас об этом не очень как бы говорят, о том, что вот своим британском, английском мореплавании, да, знаменитое, оно в огромной степени обязано торговым связям с Россией. Об этом больше не очень любили говорить в России, как интересно. Но англичане к этому спокойно относились, а на русском это прямо была такая проблема. Почему? А дело в том, что мы привыкли воспринимать Англию, Британию, да, как великую морскую державу, да, повелительницу морей, но так было далеко не всегда. Так было далеко не всегда. В XVI веке Англия – это страна, моряки которой, они, ну, в лучшем случае могут, там, это такое каботажное плавание вдоль английских берегов, переплыть Ла-Манш, это уже была большая проблема. Это была большая проблема. И это добраться до Ла-Манша, это прям-таки серьезно. И очень интересный момент, когда, вот, например, ну просто для иллюстрации, да, у Конан Дойля, который очень точен в своих вот исторических романах, да, два его романа, «Сэр Найджел» и «Белый отряд», они очень, Конан Дойль прямо скрупулезно там, когда писал, он считал их лучшими своими произведениями. Он говорит, а Шерлок Холмс это так, ерунда, а вот исторические романы он писал их много лет, он собирал очень тщательно все исторические документы. И «Сэр Найджел» — это о приключениях рыцаря, молодого рыцаря сначала, значит, сквайра, так называемого, оруженосца, то есть человека, который имеет, дворянина, имеющего право носить оружие, но не имеющего рыцарского титула. И, соответственно, вот, значит, он там занимается, он там ищет себе возможность заслужить себе вот рыцарский титул. И большое отличие, и как он отличается? Первое его отличие, за которое там его принимает король, и предлагает ему награду выбрать. Значит, там что случилось? Французский разведчик, французский агент похитил ценные, значит, там важные документы из у англичан, да, которые имеют отношение, а он похитил документы, имеющие отношение, из которых ясно, какую армию вторжения собирает английский король. Да, там какие-то платежные ведомости там, наемникам, покупка зерна. То есть из этих бумаг можно сделать, составить представление о том, что какая там армия собирается для вторжения во Францию. И он, значит, бежит в порт, и в порту, значит, садится на судно, и это судно моментально, значит, французское поднимает паруса и уходит в море, уходит через Ла-Манш. И прибегает вот этот сэр Найджел, будущий рыцарь, он прибегает, значит, в порт, все, и говорит, что надо судно в погоню срочно, и вдруг оказывается, что мы не знаем, как это вот через Ла-Манш-то идти, да? И он там мечом и плетью там срочно этого хватает, загоняет каких-то моряков на это судно, приказывает идти преследовать француза, они идут там в море, догоняют это судно, он, естественно, там атакует, его берут на абордаж, и это то, что он рискнул выйти в море вот на там английском этом судне, в открытое, это событие, которое тут же докладывают его величеству королю, и это просто что-то совершенно невероятное, там вся армия приветствует. То есть это было настолько серьезно, это 14 век. Ну и в 16-м, и в 17-м веке, в 16 веке англичане только-только начали, что называется, высовывать нос в океаны, и своих у них не было, своих не было у них моряков, они стали нанимать итальянцев. И, в частности, был такой у них Джованни Кабот. Джованни Кабот, итальянский пират, пират и навигатор, естественно. Так Христофор Колумб тоже был пиратом, тоже знали про него, которые... И здесь и вот этот Джованни Кабот начал, называется, обучать англичан навигации, систематическому мореплаванию. И почему тогда это было актуально? А потому что было актуально, все уже знали, что есть вот, есть страна, есть вот эти вот, есть Америка, есть Дальний Восток, там, в общем, там есть пряности, там есть золото, там есть богатство, и нужно как-то туда пробраться, да? А пробраться к востоку вот по морям. Можно идти вокруг света, идти вокруг мыса Доброй Надежды, но там в морях хозяйничают португальцы. Можно плыть к, вот, к там, открытым землям Америки, да? Но ее тогда называют Новой Испанией, там хозяйничает испанский флот. Поэтому давайте мы как-нибудь по северу пройдем, попробуем северо-западный проход искать через Канаду. Там холодно, нет, не получается пробиться. Ну, давайте плыть на восток вдоль Евразийского континента, и авось мы там что-то найдем. Да, авось мы там что-то найдем. И вот снаряжается экспедиция. Снаряжается экспедиция в Северные моря. Она должна пройти вдоль вот, северных берегов Евразии и найти путь на восток. Значит, там два адмирала, значит, один из них такой Ричард Чеслок командует кораблем, да, а в начале экспедиции назначают рыцаря, который у него, значит, другая история, его считают большим знатоком мореплавания. Почему? А потому что он совершил один морской поход в Эдинбург. А из Лондона. А что это за морской поход он совершил? А это его он со своими рыцарями, значит, посадили в трюм корабля. Вот этот корабль плыл вдоль берега. Доплыли они до берегов Шотландии, прям вот держась у берега, там, в море страшно выходить. Нет, вот берег видим, так аккуратненько вдоль берега плывем. Вот он высадился на берег со своим отрядом и сжег Эдинбург, атаковал и сжег Эдинбург. Вот это. Большое событие, мореплаватель называется, да. И когда они обогнули Норвегию, обогнули Никольский полуостров, вышли, значит, в Баренцево море, и будущее еще Баренца не было, было будущее Баренцево море, и они здесь, соответственно, натыкаются, их там корабли потеряли друг друга, часть экспедиции, значит, отправилась, она дошла до Новой Земли, там пыталась зимовать, и там погибла. А Чанцлер приплыл в Архангельск. Архангельска еще не было, там еще была какая-то маленькая такая крепость в устье Двины. И вдруг, а видит, ну это как называется, это как сейчас бы. Это сейчас как будто прилетел бы корабль пришельцев. А было совершенно то же самое, потому что да, были вот эти вот архангелоросские, были там северные эти поморы, моряки, которые там на лодьях, таких вот как этих самых, значит, похожих на вот эти вот русские лодьи, эти, они же варяжские драккеры, вот, весла, один парус и такая, значит, лодка большая. Вот только такие могли строить. А тут появляется многопалубный корабль с парусами, без весел, с пушками. Совершенно невероятно. Это была Новодвинская крепость. И это, естественно, повод к тому, чтобы английский... Чанцлер, он никто. Он один из капитанов этой экспедиции. Он никто, и звать никак. Вот. И, кстати, экспедиция-то коммерческая. Экспедиция коммерческая. Это чисто это английская коммерческая компания, которая наняла, организовала их там, чтобы... Это все чисто про бизнес. Найти вот этот путь вдоль севера, вдоль Евразии, северо-восточный, найти этот северо-восточный проход. И Чанцлер, конечно, он как человек предприимчивый и хитрый. Он жителям Новодвинска показывает на непонятном для них языке какими-то странными буквами там нарисованные вот такие пышные грамоты какие-то, там бумаги там свои коммерческие. Он говорит, что он полномочный посол Ее Величества Английской Королевы. И он прибыл для того, чтобы встретиться с царем московитов. Ну, знаешь, что там живут русские. Ну, прочитать это никто в Новодвинске, естественно, не может. Но они видят, что вот важный барин оказался здесь непонятно как, на совершенно каком-то там волшебном судне. Так я говорю, для людей это совершенно пришелец из космоса, вот, который на непонятном языке, но они понимают только одно, что он вот тут вот, у него какие-то бумаги от заморской королевы, которая хочет как бы там их грозному царю. Ну, в общем, представление о том, что чем был царь Иван, у людей уже есть, да, царя Ивана тогда на Руси называли не иначе, как там, грозный царь. Да? В Европе его называли Иван ужасный царь московитов, Ivan the Terrible. Да? То есть уже представляли себе, что это за человек. всем, и Ченслера с огромным почетом и с там, этим везут торжественно к царю Ивану. И значит, Иван принимает Ченслера, и у них, ну, там уже есть и переводчики, и толмачи, и все, да, и у Ивана самого есть образование, в общем. Он вообще себя не считал русским, он считал, что он от Августа Кесаря, что он от Августа Кесаря ведет свой род, и у него все хорошо. Вот. И что? И ничего. И они договариваются. Они быстро с Иваном договариваются о том, что Англия готова, английские купцы готовы купить мех, пушнину, готовы купить пеньку, готовы купить лен, мед, все что угодно, и заплатить золотом. И Иван понимает, что вот сейчас-то у него, называется, он вытащил самый главный билет. Он получил возможность морской торговли, выхода в открытое море и беспрепятственно. Ведь Россия тогда, во времена царя Ивана, она отрезана от больших морей, да? То есть нужно для того, чтобы выйти в Балтику, нужно воевать со шведами, можно спуститься по Волге в закрытое вот это Каспийское озеро, Каспийское море, но там ты можешь торговать только торговать с персами. Дон и Днепр не в руках московитов, да, там великая степь, в которой, значит, в степи там гуляют отряды крымского хана, и, значит, Днепр в руках Польши, и вдруг оказывается возможность вот этого вот великого пути. И появляется вот эта московская компания, невероятно, по которой Иван дает небывалые совершенно привилегии, ну, фактически право экстерриториальности. Делай, что хочешь, налогов платить не надо, только торгуй, вези, давай мне деньги. Да? И заодно Иван тут же заводит опричнину, он объявляет, что вот эти-то земли, да, такие самые прибыльные с точки зрения вот, обеспечения торговых путей, это его путь, это Двина, это северные земли, это выход к Архангельску. Строится Вологда, тут же строится Архангельск строится, и начинается вот эта торговля, и моментально, что самое важное, да, понимают и англичане о том, что да, ребята, вот оно, это большой бизнес, это первая такая, черт с ним, что мы не дошли до этого северо-восточного прохода, не страшно, мы обойдемся. Гораздо важнее, что сейчас мы увидели, где можно зарабатывать. Понятен механизм, понятна технология, да? И строительство вот этой вот великой морской империи, как бы британской, оно начинается с сотрудничества, с коммерческого сотрудничества с царем Иваном, да, который там готов вот этот вот, он получает английский рынок. А сторонники вот этих вот мореплавания в Англии, они получают дополнительный аргумент, да, всем становится понятно, на чем тут можно заработать, что да, действительно это работает. Пока мы не там, пока Англии, пускай португальцы обходят мыс Доброй Надежды, пускай испанцы качают вот это, соответственно, золото из Мексики, там из Мексики, серебро из Перу, там все что угодно делают. А у нас есть мех, у нас есть, и у нас появляются деньги, на сторона развития искусства навигации, на развитие флота. И уже дальше, и сразу становится понятно, что в это реально можно вкладываться, и англичане начинают строить коммерческий флот. И что очень важный момент, который в свое время сказал тоже великий теоретик военно-морского дела, такой был адмирал Мэхен. Он не снискал такой славы в морских сражениях, но он был именно теоретиком морской мощи, который описал, как это работает. И американский адмирал. И классическая старая книжка Мэхена, она вот именно об этом. Мэйхен сказал, что флот может развиваться только тогда, когда, ну, военный флот, он имел в виду, когда он имеет постоянную задачу, независимую от действий правительства. Да? То есть неважно, что там с, какое будет правительство, но оно должно обеспечивать как бы свою торговлю. И для британского флота, для будущего Royal Navy, у него появляется задача защищать британское же морское, вот, британское судоходство, британское морское мореплавание. А в то время торговый корабль, он еще и там, поставить пару, поставить на палубу пушки, это тоже святое дело. Да, это тоже важно. И здесь возникает такой симбиоз, да, в который исторически, когда русские, как мы говорим, ресурсы, да, идут через британские морские пути под охраной британского флота, идут, идут в Европу и, значит, обогащают, сказочно обогащают московского царя. Потому что царь Иван тут же понимает, что плевать ему на те налоги, те доходы и на какие-то отношения с местной там, знаете, с местным, все, он продаст пушнину и лес и получит денег без гораздо меньше, и наймет, и у него будет достаточное количество вооруженных до зубов наемников, которые здесь у него в Москве будут творить, что хотят, да, он, собственно, обеспечит его власть, а он сможет платить им с золотом. И вот что такое транспорт и развитие транспортных сетей. И я думаю, что обязательно надо будет посвятить нашу следующую передачу развитию наших уже морских путей и что с ними получилось, что было так, что не так. И, конечно, о Северном морском пути, раз уж мы заговорили о северных путях, надо будет рассказать, но уже в следующий раз. И я признателен всем, кто начал, кто присоединился и слушает историю вот этого нашего такого транспортного цикла. Мы начали говорить о тайнах ПАМа в предыдущей передаче, да, потом сегодня мы говорили о том, о тайнах дорог, как связаны дороги и дураки, и почему дурак никогда не построит дорогу. А дорога, с другой стороны, она поспособствует уму, да, развитию. Ну и следующее мы будем, наверное, рассказывать о путешествиях на север. Тогда оставайтесь с нами на канале «Ищем выход». Мы будем искать его на наших транспортных путях. Всего вам доброго.